Добрый вечер, друзья. 30 лет назад, примерно в такие же вот летние дни, в Лондоне происходили неприметные с виду встречи неприметных с виду джентльменов. Встречи, которые потом дали резонанс по силе, сравнимый только с землетрясением или ураганом. Потрясения эти прокатились по секретным службам и Востока, и Запада, и вошли в историю XX века как «Дело Пеньковского». Приглашаем вас на документальный радиофильм об этом знаменитом деле. У нас в студии бывший глава резидентуры КГБ в Лондоне Олег Гордеевский. Кроме того, за столом, как обычно, Леонид Владимирович Владимиров, Алексей Леонидов, ваш покорный слуга, режиссер, наш режиссер Виктория Данройтер, по поводу которой издали специальный декрет, и она уходит, поэтому в декретный отпуск. Мы вас поприветствовали, уже чокнулись.
Да.
Давайте еще.
Олег, приятно видеть.
Добрый вечер.
Итак, отправляемся в путешествие по жизни нашего героя. Я думаю, лучше всего нам начать с самого начала, с его биографии, с его семейных корней, с того, о чем, может быть, не пишут и что знают мало.
Олег Владимирович Пеньковский – самый выдающийся, возможно, американский и британский разведчик, советский офицер, офицер ГРУ, главного разведывательного управления Генштаба советских вооруженных сил. Он родился в апреле 19 года в городе Владикавказе, в семье, которая была, в общем, занимала хорошее положение в российской жизни. Его дед был судьей в Ростове. Отец его был, как выяснилось позднее, был белый офицер, лейтенант белой армии. И бесследно исчез во время гражданской войны. От сына это скрыли. Его воспитывала мать, видимо, отчим. И он стал примерным советским гражданином и офицером. В 1937 году он вступил в комсомол, вскоре после этого в партию. Он поступил в армию. Стал политофицером, политкомиссаром, начал войну как политработник, а в 43-44 году оказался в артиллерийских войсках и после предположительного убийства, гибели командира, он был назначен командиром артиллерийского полка на Первом Украинском фронте. И в то время говорили, что это, возможно, самый молодой командир полка во время войны. И он хорошо себя проявил. Одновременно в ходе войны он подружился, хотя был совершенно очень молодой человек, с крупным генералом, генералом артиллерии, генерал-полковником, позднее маршалом Варенцовым. Он оказал ему ряд личных услуг, помог его родственникам где-то в тылу во время отпуска. И с тех пор остался очень близким ему человеком, что ему, кстати, позднее помогло добывать необычайно секретные и очень важные материалы для англичан и американцев. В 45-48 годах он учился в Академии Фрунзе, а в 48-49 он окончил военно-дипломатическую академию. А военно-дипломатическая академия – это как в КГБ Институт Андропова сейчас, это академия, где готовят военных разведчиков. Причем разведчиков и официальных, которые будут выступать за границей в военной форме, под видом военно-воздушных, военно-морских, военных атташе, и разведчиков, которые будут находиться, работать под крышей посольств и других учреждений, выступая в роли первых, вторых секретарей, журналистов и так далее. Он должен был работать за границей как военный атташе, разведчик военный атташе. Он успешно ее закончил, и первая его загранкомандировка была в Турции, в Анкару, в 55-56 годах. Сначала он был исполняющим обязанности резидента, хотя был совсем молодой работник. И ему эта роль очень понравилась. Когда же приехал настоящий резидент, генерал Савченко, у него начались разногласия, какие-то расхождения, может быть, даже ссоры. Олег Владимирович Пеньковский совершил какие-то необдуманные поступки и практически его откомандировали. И вот эту грубость генерала и, может быть, тупость военного начальства он запомнил. Это было, возможно, одним из первых толчков, который привел его на путь сотрудничества с западными разведками.
Вы знаете, я только хочу сказать, что там, в Анкаре, он первый раз попал в поле зрения британской разведки. Мы это знаем из двух источников. Мы это знаем из книги Гревилла Уинна «Человек из Москвы», очень интересная книга о Пеньковском. И мы это знаем из так называемых записок Пеньковского, никакие не записки. Это то, что было записано на пленку во время его разговоров с британскими и американскими разведчиками, и что потом было оформлено тоже бывшим сотрудником советской разведки Дерябиным, живущим в Америке. И вот мы знаем, что первый раз он попал в поле зрения в Анкаре, потому что он вел себя так. Он сидел в кафе в Анкаре подолгу, один, что не свойственно советским гражданам. И кто-то написал уже рапорт из англичан, что явно этот человек напрашивается на контакт. И вот сам Пеньковский об этом периоде рассказывает так, что уже тогда он считал, что необходимо войти в контакт с британцами или с американцами, потому что он видел, что Советский Союз угрожает миру войной. Вот это ключевая мысль Пеньковского, которая проходит через все его записки.
Да, вот после откомандирования из Анкары с 57 по примерно 60 год он был почти что не у дел. Где-то болтался в ГРУ, потом его направили на курсы в какую-то академию. Но, естественно, он много общался с Принцовым, с другими чинами, слышал много о поведении Хрущева, о расширении и агрессивности советских вооруженных сил. И, естественно, это тоже послужило толчком к его
к размышлениям,
да, и позднее к сотрудничеству с Западом. И одновременно в эти же годы произошел такой инцидент. КГБ, разбираясь с его деталями его откомандирования, стало копаться в его биографии. И они докопались до того факта, что его отец, оказывается, был белый офицер, что плохо уже было, достаточно плохо. Но главное, что неизвестно, погиб ли он или нет. И, естественно, для КГБ предположение, ах, если мы не знаем, что он погиб, значит, он с белыми армиями ушел на Запад и, возможно, где-то живет, проживает за границей. Значит, если Пеньковский Олег Владимирович выйдет на Запад в длительную загранкомандировку, западные спецслужбы, используя его отца, смогут, то, ну, знаете эту их теорию, он практически делается невыездным, по крайней мере, невыездным в длительную загранкомандировку. И вот это то, что КГБ начинает копаться в его делах, в его биографии, в его личных делах, его обстоятельства, его откомандирования, все вот эта самая жизнь советского бюрократического чиновничества, ему, видимо, делается все более и более невыносимой. И в 59 году, когда он был на курсах в Академии артиллерийской имени Дзержинского, он уже начал собирать материалы на тот случай, если он станет сотрудничать, чтобы передать как первую партию информации. В ноябре 60-го года произошло нечто, улучшившее его карьеру. Его посадили, как выражаясь языком ГРУ и КГБ, под крышу, то есть под прикрытие Госкомитета по науке и технике. А этот комитет, как известно, был очень популярным прикрытием для многих офицеров ГРУ и КГБ. В КГБ особенно для линии научно-технической разведки, потому что, так сказать, это прикрытие давало удобный выход на интересующие слои иностранцев и фирмы западные.
А там что, обменивались и технической информацией, и связи с западными фирмами?
Да, приглашали западных специалистов, совершали поездки на Запад, завязывали связи, организовывали, способствовали научно-техническому обмену и так далее.
Под лозунгом «Мирный атом».
Ну нет, это дело в том, что это был очень серьезный комитет во всех отношениях. Это был комитет, призванный совершенствовать советскую науку и технику, добывать для нее, так сказать, все, что можно было добыть. Ну и, конечно, так сказать, покровительствовать собственным изобретениям и научным работам. Но действительно этот комитет, с которым я имел постоянно дело, потому что я же работал в научно-популярном журнале «В знании силы», действительно в этом комитете было, что называется, не продохнуть от этих странных ребят. И когда мы разговаривали с таким человеком, крупным КГБшником, зампредом комитета Джерменом Гвишиани, знаете такого человека?
Я знаю, знаю.
Да.
Но он не КГБ, правда.
А?
Он не был КГБ.
Гвишиани-то.
Да, конечно.
Отец-то генерал КГБ по Дальнему Востоку.
Замнем для ясности.
Он назван был Джермен. Дзержинский, Минжинский, его имя было Джермен. Он переименил на Джермен после смерти Сталина, когда это стало непопулярно. Ну, вообще, его там все считали КГБшником. Он был такой мягкий, как кот. Вот. И там вот таких людей действительно было полно. Известно было, что в ГНТК, когда зашел на улицу Горького, 11, по-моему, да?
Недалеко
от телеграфа, через два дня. Зашел в ГНТК, молчи, не дай бог. Там все стены имели уши вообще. Пожалуйста.
Так вы по острию ножа тоже ходили?
Нет, нет. Я знал все заранее и молчал.
Так вот в этой организации замечательной, где нельзя было лишнего слова говорить, и работал в то время Пеньковский.
Да, он там работал, и это ему давало возможность встречаться с иностранцами. И это дало ему возможность поездок кратковременных, командировок за границу, что он потом активно использовал в своем сотрудничестве с Западом. И вот примерно в это же время он начинает предпринимать шаги, направленные на установление, на поиски контактов либо с американской, либо английской разведкой. И первое время это ему не удается.
Вот вы знаете, я вас, Олег, здесь перебью. Вот вы профессиональный человек, работавший в органах. Вы, конечно, знаете лучше, чем кто-либо, как происходит оценка личного состава, как улавливаются настроения людей, куда возможен их психологический или какой-то умственный крен. Как, вы думаете, удалось Пеньковскому, находясь под мощным довольно рентгеном все это время, сохранить свои намерения и на этой ранней стадии, так сказать, никому себя никаким образом не выдать?
Ну,
Так вы сами такой же.
Да, примерно то же самое, да. Только ты дольше продержался. Но тоже не все время. Дело в том, что, во-первых, чужая душа потемки. И можно скрывать истинные намерения и цели какое-то время скрытыми от окружения. Хотя это очень трудно. Во-вторых, и в КГБ, и в ГРУ так много людей. Они раздули свои штаты до такого количества. Даже тогда, в 60-е годы, уже было слишком много людей. А сейчас невероятно много. Всех их проверить, всех их знать детально, всех их знать, что у них в душе или там в голове, это просто невозможно. И кроме того, у человека, который, как скажем, у Пеньковского, который задался целью помогать Западу, предотвратить войну, остановить советскую военную агрессию, он сделал своей целью, вот это своей жизненной целью это. И поэтому он преднамеренно скрывал свои истинные устремления и свои мысли от окружения. Да, вот, видимо, даже от членов своей собственной семьи.
На языке Станиславского у него была сверхзадача.
У него была сверхзадача, и этому он подчинил свою жизнь и свое поведение, да.
Я сейчас обращаюсь к тем, кто нас слушает, особенно к молодым людям, потому что то, что здесь говорится, нужно наматывать на ус и запоминать. И на эту тему как раз следующая песня Александра Галича, она называется «Спрашивайте, мальчики, почему?»
Спрашивает мальчик, почему? Спрашивает мальчик, почему? 200 раз и 300 почему? Тучка набегает на чело, а папаша режет ветчину, а папаша режет ветчину, а папаша режет ветчину и не отвечает ничего. Снова замаячили пыль и боль, снова рвутся мальчики в пыль, в бой. Вы их не пугайте, не отваживайте, спрашивайте, мальчики, спрашивайте, спрашивайте, мальчики, спрашивайте, спрашивайте, спрашивайте. Спрашивайте, как и почему, спрашивайте, как и почему, как и отчего и почему. Спрашивайте, мальчики, отцов, резать ветчину, сколько бы ни резать ветчину, сколько бы ни резать ветчину, надо отвечать в конце концов. Но в грачке хрустальки вдруг муть, а старые сандалики ух жмуть. Ну и не жалейте их, снашивайте, спрашивайте, мальчики, спрашивайте, спрашивайте, мальчики, спрашивайте, спрашивайте, спрашивайте.
Песня «Спрашивайте, мальчики», Александр Галич.
Сева, вы вот только что обратились к молодому поколению с предложением мотать на ус, запоминать и так далее. Но я вам хочу сказать, что то, о чем нам рассказывает сегодня Олег, имеет колоссальное значение, может быть, для людей моего поколения, потому что мы в начале 60-х были вот как раз теми самыми молодыми людьми, и мы были, жили в Советском Союзе. И для нас вот это самое дело Пеньковского, оно предстало как какое-то невероятное, совершенно мистическое и мифическое дело. Вдруг ни с того ни с сего было объявлено, что какой-то страшный матерый шпион, который все продал, и родину, и все, и за что, непонятно. А с другой стороны, мы, конечно, слушали западное радио, где представлялась совершенно иная картина. И вот сейчас, когда вы во время вашего рассказа начинает выясняться психологическая вся картина, то почему человек пошел на такие поступки, зачем он это сделал. Я считаю, что это очень-очень важно именно для тех, кто помнит это дело, когда был молодым.
Олег Антонович, а вы-то сами во время разоблачения чем занимались?
Во время разоблачения я был в школе КГБ, обучался этому самому разведывательному делу. И что-то краем уха слышал о том, что вот поймали Пеньковского, что это важный, высокопоставленный разведчик, военный, и КГБ его разоблачил и так далее. Это дошло до наших ушей, моих ушей. А после окончания школы я стал работать в центральном аппарате. И в сентябре, октябре, ноябре 1963 года группа работников второго главного управления, которая провела эту операцию по разоблачению поимки Пеньковского.
62-го, видимо.
63-го.
63-м уже. После разоблачения, после ареста, угу, они выступали перед составом. Да, 63-го. Да, осенью 63-го я начал работать, и я присутствовал на этих встречах. Они рассказывали в деталях, они делились. Это была такая для них колоссальная победа. Они поймали настоящего шпиона. Вы представляете, тысячи контрразведчиков в центральном аппарате по всей стране сидят, возятся, что-то делают, вербуют агентуру, следят, и ничего. И тут, наконец-то, поймали настоящего шпиона.
Я вас тут перебью. Расскажите про специалиста по точкам.
Да, это длинная история, но я расскажу ее кратко. Мне рассказывали про одного работника КГБ в Петрозаводске, в Карельской автономной республике, который всю жизнь сидел на одном только участке. Он искал в международной корреспонденции микроточки, то есть секретную корреспонденцию от шпионов или от шпионских организаций советским шпионам, их шпионам, агентам в Советском Союзе или в обратную сторону.
Но это действительно был способ переписки.
Это такой. Был такой способ использовать. Да, КГБ, во всяком случае, с нелегалами такую вещь со своими нелегалами.
А что такое точка технически?
Это значит, текст, машинописный текст, текст полной страницы, сведенный с помощью оптических, фотооптических средств до размера одной черненькой точки. И она прячется где-то либо под почтовой маркой в конверте, либо где-то в углу конвертика. И вот нужно ее найти получателю и с помощью других фотооптических средств увеличить до полного размера, а потом читать. И вот, значит, поскольку в КГБ такую технику использовали, они предполагали, что и во всем мире это используют. И вот человек сидел 25 лет, искал эти точки. Я спросил моего приятеля, знавшего этого специалиста, сколько же точек он нашел за эту свою всю карьеру в КГБ? Ни одной.
Нет.
Ни одной.
Но жизнь провел не зря,
надо сказать. И зарплата шла исправно.
Вот таких специалистов, которые ищут микроточки или подобные другие проявления шпионажа.
Представляете, настроение этого человека на смертном одре, когда он готовится встретить создателя. Всю жизнь занимался поиском точек, которых нет. Возвратимся к нашему документальному радиофильму. Итак, Пеньковский ищет контактов с западными разведками.
Он предпринимает несколько попыток, они ни к чему не ведут, и по его ошибке, да и по вине очень наивных и очень доверчивых западных людей, которые не понимают, о чем речь, и что за такой шпионаж и так далее. Но в конце концов, коммерческий атташе канадского посольства в Москве, к которому он обратился, не сразу, но постепенно как-то сообразил, в чем тут суть дела, и доложил о попытках Пеньковского установить контакт своему послу. Посол же сам этим заниматься не стал, а вызвал американского и британского представителей и рассказал все это дело им. И те быстро осознали, как-то дошло до них, о чем идет речь, что сотрудник, крупный советский представитель, чиновник, хочет сотрудничать секретно с Западом. И они стали думать, как организовать это сотрудничество. Сначала американцы, которые очень быстрые и решительные, хотели немедленно послать какого-то человека и начать работать с ним. Англичане, более основательные и осторожные, сказали: нет, нам уже известно, что господин Пеньковский приезжает в апреле в Лондон, давайте дождемся его, и в условиях безопасности в Лондоне мы все поставим на свое
место. Это апрель 61-го года.
Совершенно точно. Апрель 61-го года. В апреле Пеньковский приезжает в Лондон, останавливается в гостинице, которую все мы, которые живем в Лондоне, хорошо знаем, называется Mount Royal Hotel.
У самой мраморной арки.
Marble Arch, у мраморной арки.
А он приезжает в составе советской делегации, опять под своей жизнью, тоже крышей.
Да, он приезжает официально как сотрудник Госкомитета по науке и технике, но он одновременно разведчик военный, и у него и официально есть какие-то функции, и у него есть свои функции разведывательные, какие-то свои разведывательные задания. Но главное его желание, это он уже знает, уже американцы и англичане знают, он начинает секретное разведывательное сотрудничество с Западом. И вот в этой гостинице американцы и англичане совместно по ночам, пока другие советские делегаты спят в своих номерах, они разговаривают с Пеньковским, обсуждают сотрудничество, инструктируют его, получают первую информацию, они вручают ему фотоаппарат Minox для проведения, для того, чтобы копировать документы. Они ему вручили радиоприемник с односторонней связью, видимо, для подачи каких-то сигналов на него. И они, кстати, представили ему связника, который будет курьера между Лондоном и Пеньковским. Им был определен некто Гревил Вин, английский бизнесмен. Он был не разведчик, но английская разведка попросила его помогать ей.
Дело в том, что он был разведчик, но он был разведчик в годы войны. Mm-hmm. Вот. А потом он ушел в коммерцию. И его вдруг вызвали. Это очень была хорошая идея, потому что он же не был разведчик кадровый. Но вместе с тем он был очень опытный разведчик. Его досье показывало, что он очень хороший был разведчик, скажем, 10 лет назад. Mm-hmm. Понимаете? Его вызвали, как говорится, просто на обед пригласили и сказали: слушай, Гревил, хочешь нам помочь? Хочешь, поезжай в Москву. Фактически Гревил Вин установил контакт с Пеньковским еще до приезда Пеньковского в апреле 61 года. Фактически, Гревил Вин уже тогда контактировал, он его осмотрел, так сказать, поговорил с ним немножко, это был первый контакт. А потом Пеньковский приехал. Сама сцена вот этих ночных работ Пеньковского замечательно описана в книге Вина. Пеньковский ложился спать вместе со всей делегацией. Делегация же была. Он от делегации не отлучался ни на секунду, ни днем, ни ночью. Казалось бы. Значит, а как же это было сделано? А сделано было так. Делегация шла спать, он с ними сидел до вечера, там иногда выпивал немножко, все. Ну, говорит, пошли спать, пошли. Ну, он обычно уходил вместе с последними, они уже знали, что он идет спать. Он уходил, запирался на ключ, раздевался и ложился спать. все нормально. Между часом и двумя ночи подымался грузовой лифт, специально смазанный, бесшумно, подымался до этого этажа.
Иностранным того там
выходили люди, выходили люди, у них был обрезиненный ключ от номера. Обрезиненный. Замок номера был специально смазан деревянным маслом. У него был обрезиненный ключ, он не производил никакого звука. Они входили в номер, будили Пеньковского. Врач давал ему укол возбуждающего. Да, Пеньковский одоложился спать, он принимал таблетку снотворного, чтобы поспать немножко. Значит, его, давал ему укол возбуждающего. Пеньковский одевался. Его на этом грузовом лифте спускали вниз. Увозили куда-то в сторону на машине, а потом привозили, фактически привозили в комнату, которая была оборудована очень недалеко от этой гостиницы. Вот как это было делано. Когда кончалась работа, врач требовал, чтобы Пеньковский перестал. Пеньковский каждый раз говорил: нет, я хочу еще немножко поработать. Часа в 4, в 5 часу утра его привозили в таком же бесшумном виде, давали ему сильное снотворное, и он вставал последним. Люди стучали к нему: Пеньковский, вставайте, что такое, к завтраку опоздаете. И он еле-еле просыпался и шел с ними завтракать.
Так что же выяснилось на этих разговорах?
Ну, на первых встречах в основном шла речь о будущем сотрудничестве. Но потом, когда он стал передавать свои материалы через Грейвел Вина, и через другие возможности, скажем, в качестве другого контакта, была назначена жена одного британского дипломата в Москве. Ее имя было Джанет Чизхолм. Mm. Эта женщина прошла короткие курсы работы с агентурой и с тайниками, с моментальными встречами. И она тоже знала, как работать в Москве. И вот в течение последующих месяцев, а начиная с апреля, с момента этой встречи, Пеньковский проработал 16 месяцев. 16 месяцев. Он еще ездил один раз в Англию, еще раз в Париж, где все эти такие активные встречи, как вы, Леонид Владимирович, описали сейчас, продолжались. За это время он предоставил американцам и англичанам огромное количество бесценной информации. Всего он передал 5500 страниц, фотокопий страниц, которые он сделал во время своей работы.
На
микропленке с помощью Минокса. Одних только кассет для Минокса он использовал 110. Это было огромное количество информации. Что же было в этой информации? Прежде всего, это были подробности о стратегических ракетных силах Советского Союза. Это были детали о стадиях повышения боевой готовности ракет в случае конфликта между Востоком и Западом. Фактически, он предоставил Западу весь советский сценарий ядерной войны Советского Союза против Запада. Он предоставил характеристики новых и чрезвычайно важных и опасных для Запада ракет того времени. Он сообщил боевые характеристики всех типов ядерных боеголовок советских ракет. Он сообщил данные об ожидаемом уровне радиоактивного поражения с помощью этих ракет. И Запад узнал, что советские тактические ядерные ракеты оказались гораздо более опасными, чем Запад предполагал. Конечно, он сообщил и другие сведения, которые свидетельствовали о слабости, о некоторых слабостях в советских вооруженных силах и в советских системах вооружения. Но это тоже было важно знать, потому что объективная картина нужна была Западу.
И все эти данные очень пригодились в 1962 году, когда разгорелся кубинский кризис.
Да, осенью 1962 года, когда Хрущев и советское военное руководство фактически шантажировали Соединенные Штаты, и казалось, что дело идет к ядерному столкновению между Востоком и Западом, которое могло привести вообще-то к уничтожению цивилизации, это было чрезвычайно важно и полезно для президента Кеннеди и всего американского и натовского руководства знать действительное состояние советских стратегических ракетно-ядерных сил.
Вооружение абсолютно. Они знали тогда, благодаря Пеньковскому, дай ему Бог счастья на том свете, они знали тогда американцы, что у них в 15 раз больше ядерного оружия, ракетно-ядерного оружия, чем у Советского Союза. Это и помогло им поставить Хрущева на место. Шантаж не удался.
Вы знаете, вот эта военная психология такой фальшивой бодрости и такого, знаете, социалистического завоевательства, которое преобладало тогда в вооруженных силах и, я уверен, была в ракетных войсках, очень сильно и очень ярко и выпукло проявилось в огромной мощи художественном произведении, одном из моих любимых.
Народов, для счастья народов, ракета у нас рождена. Годину суровых военных походов по чизне служила она.
Ракеты, 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 любой вам доступен простор. Любому уголке необъятной планеты полетчик получит отбор. Любому уголке необъятной планеты полетчик получит отбор.
Вот именно в любом уголке необъятной планеты налетчик получит отпор. На этой бодрой и жизнерадостной мысли мы пока прервемся на минуту с тем, чтобы предоставить микрофон Леониду Владимировичу с юбилейными и памятными датами предстоящей недели.
Как не захватывающий рассказ, но рубрика есть рубрика, она должна быть выполнена. Сейчас будет 9 июля 1921 года, 70 лет назад, в Москве открылся с большим шумом и торжеством второй конгресс организации, о которой уже в 30-е годы начали понемногу забывать. А сейчас, когда я ее назову, мало кто из вас, уважаемые слушатели, даже сумеет расшифровать название. Организация называлась КИМ. Ну-ка, что это такое?
Коммунистический.
Между тем, масса советских граждан, родившихся в 20-е годы, были названы КИМами в честь этой организации. Так был, в частности, окрещен покойный отец нынешнего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Каспаров Гарри Кимович. Ну, эти люди, конечно, знают, как расшифровывается их имя, но вряд ли радуются этому. Ким.
Значит,
это
не в честь Ким Ир Сена, нет?
Нет, не в честь Ким Ир Сена. Ким — это коммунистический интернационал молодежи. Напомню, что комсомол, коммунистический союз молодежи, был организован в 18-м году и сразу вслед за партией начал готовить мировую революцию. Партия создала Коминтерн, а комсомол, стало быть, Коминтерн молодежи, вот этот самый Ким. Секции КИМа действовали некоторое время в разных странах, подчиняясь секциям Коминтерна. Особую активность проявляла австрийская организация, называвшаяся «Юнгштурм». У них была даже форма, подобие гимнастерки защитного цвета, и эта форма стала на некоторое время модной в СССР, получив название «Юнгштурмовки». Советские комсомольцы еще в 30-е годы щеголяли в «Юнгштурмовках». В 20-е же, особенно в их первой половине, распространение советской революции на весь мир считалось главной задачей, и члены КИМа, то есть все советские комсомольцы, маршировали в своих юнгштурмовках, распевая популярную тогда песню «Коминтерн». «Заводы, вставайте, шеренги, смыкайте, на битву шагайте, шагайте, шагайте». Но заводы, как известно, не встали и не зашагали, и КИМ тихо, как-то незаметно сошел на нет. Между прочим, даже Московский автозавод малолитражных автомобилей первое время назывался завод КИМ, и первая советская малолитражка называлась тоже КИМ. Так, после войны этот КИМ долго пытались оживить. Уже под эгидой Комитета молодежных организаций СССР, проводившего фестивали молодежи, финансировавшего подставные организации вроде Международного союза студентов, Бюро путешествий «Спутник», но это, боюсь, уже шло больше по линии вашей бывшей организации, Олег Антонович. Некий идеализм, существовавший в годы КИМа, полностью испарился. Детей в честь этих организаций уже больше не называли. 6 июля 1901 года, 90 лет назад, родился будущий маршал бронетанковых войск Павел Ротмистров. Его танковые соединения в конце апреля-начале мая 1945 года брали Берлин. Именно гвардейцы Ротмистрова заняли здание имперской канцелярии в подвале, в подвальном бункере, который закончил свои дни Гитлер. Замечательно, что первым ворвался в имперскую канцелярию, стреляя веером из автомата, переводчик Ротмистрова, старшина Анатолий Варшавский. Многие знают его как переводчика прекрасной книги Керама «Боги, гробницы, ученые» и автора многих интереснейших статей, в том числе статей о рукописях Мертвого моря, опубликованных в журнале «Знание и сила», где Анатолий Семенович много лет заведовал отделом. О взятии имперской канцелярии он никогда никому не рассказывал. Это выяснилось лишь из военных мемуаров одного из генералов Ротмистрова, вышедших в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. О маршале Ротмистрове Варшавский зато рассказывал охотно и всегда с большим уважением. 6 июля, по другим данным, 5 1901 года, 90 лет назад, родился замечательный кукольник, создатель прекрасного театра кукол в Москве Сергей Владимирович Образцов. Наш коллега Павел Ас много лет работал с Сергеем Владимировичем. Передаю ему микрофон.
Лучше всего помнишь первый день знакомства с человеком. Сентябрь 58 года, я студент педагогического института, прихожу наниматься в театр Образцова, знаю, что там есть место сотрудника музея. Меня проводят в маленькую крохотную комнатку заместителя директора театра, и передо мной Сергей Владимирович Образцов, невысокий седой человек. Мне кажется, что он был в ковбойке, в коричневых брюках. Комнатка крохотная, но он все время ходит взад-вперед. Он всегда любил ходить, он редко сидел на месте. «Как вас зовут?» Я говорю: «Павел». «А отчество?» Я говорю: «У меня нет отчества». Он говорит: «Нет, так не получится. Если я вас не буду называть по отчеству, вы будете называть меня просто Сергей. Нет уж, давайте». Так мы познакомились, и с тех пор, 14 лет я проработал рядом с ним, сидел в его кабинете, видел его каждый день, потом перешел работать в Всероссийское театральное общество, но остался с ним связан. Я был ответственным секретарем Советского центра Международного союза деятелей театра кукол, громко звучит, он президентом, значит, мы работали каждый день бок о бок. И помню последний день, он был единственный человек в Москве, к которому я пришел и сказал по страшному секрету, что я уезжаю в Израиль. Он очень огорчился. Он вообще очень долго дружил с людьми, умел дружить с людьми, знал все их слабости, прощал, но очень любил из года в год работать над спектаклями, приглашать в качестве драматургов, художников, людей, которых знал и уважал. И годами работал с одними и теми же людьми. Очень ценил в людях талант. Вот сейчас я был в Москве, не зашел к нему, побоялся, не решился. Знаю, что в эти дни, когда я был в Москве, умер замечательный актер Самодур. Он пришел в театр к Образцову бутафором, и Образцов разглядел в нем великолепного, смешного, с удивительным юмором и человека, и актера. Образцов приехал на панихиду, мне рассказывали, уже подняться на сцену не мог, сидел. И сидя сказал очень грустные слова. Он обратился к нему так, как всегда называл его. Сказал: «Сима, я думал, что я уйду первым». И вот, значит, я еще раз возвращаюсь. Последний день он провожает меня. Он говорит: «Вам очень будет не хватать там в Израиле Пушкина. Но будьте счастливы. Сергей Владимирович, сегодня ваш день рождения. Я люблю вас, я помню вас. Я счастлив. И я счастлив, что я могу сегодня сказать эти слова вам».
Спасибо, Леонид Владимирович, за рубрику и за поздравления.
И спасибо, Павлу.
Вернемся к нашей теме. Вернемся к делу Пеньковского. Мы сейчас вплотную подошли к тому моменту, когда над Пеньковским нависла смертельная угроза и начало медленно сжиматься кольцо. На чем, собственно, он завалился?
Об этом много споров. Трудно сказать наверняка. Но я считаю, что то, что я слышал в КГБ, видимо, соответствует действительности. В январе 1962 года КГБ поставил под тотальную слежку всех сотрудников, без исключения, британского посольства. И Анна Чисхольм, Джанет Чисхольм, которая, может быть, не проверилась тщательно или как-то не заметила, она привела слежку к тайниковой операции с Пеньковским. Его заметили и постепенно опознали.
Заметили, что он к тайнику ходил.
Да, заметили, заметили, что он пришел туда, где был заложен тайник через какое-то время, зашел в подъезд, вышел. Это показалось слежке подозрительным. Его взяли под слежку тоже и впоследствии опознали. Постепенно КГБ пришел к выводу, что да, Пеньковский находится в контакте с британской разведкой. Они вначале не знали, что с американской тоже. Mm-hmm. Позднее, через несколько месяцев, было принято, видимо, решение в КГБ начать его активную разработку, то есть расследование его дела. И с лета 1962 года эта разработка интенсивно продолжалась.
Но вот как технически это делается? И нельзя же полковника с его чином и саном просто так начать допрашивать? Дело же, так сказать, все расследование можно завалить.
А допрашивать его не собирались. КГБ хотел поймать шпиона, так сказать, со всеми доказательствами. Mm-hmm. Им нужно было доказательство, что да, он шпион, что он сотрудничает с западной разведкой. Mm-hmm. Они установили аппаратуру в его квартире. Камера была вмонтирована в потолке. Они видели, что он делает в своей квартире.
А как в потолок можно монтировать камеру? Наверху же люди живут.
Выселили их на короткое время, своими, как используя оперативные средства. Они произвели, наконец, тайный обыск на его квартире.
Но ведь обыск тоже производить у такого человека довольно сложно. Его нужно было из квартиры как-то удалить.
Да. Тут были применены грязные трюки КГБ, как их здесь называют. Специальным порошком был обсыпан стул, на котором сидел Пеньковский в своем кабинете, и этот порошок вызвал сильное воспаление кожи у него, так сказать, на ногах и на спине. И в результате его положили в госпиталь на 3 дня. Эти 3 дня было достаточно для КГБ, чтобы в пустой квартире произвести секретный обыск. И в его квартире они нашли все необходимые для них улики. И шифры, и приемник, и камеру, и так далее.
Последний вопрос. Пеньковский, если бы подозревал, и если бы он вычислил, что кольцо сжимается, хотя все сделано было чисто, англичане бросили ли они на произвол его судьбы, или он имел возможность уехать и остаться назад?
Это вопрос очень трудный, мы не знаем. Но есть информация, что последним толчком к аресту Пеньковского, в конце концов, послужило то, что эта камера, которая была в потолке, засекла, что он вынимает из тайника в своем письменном столе какой-то документ. А документ выглядел как советский загранпаспорт, который был специально изготовлен для Пеньковского, вручен ему для побега за границу на случай, если положение станет действительно критическим. Это был сигнал для КГБ, что он собирается бежать, и его арестовали.
И когда все улики были выложены, тут ему запираться было уже очень
трудно.
Когда
его арестовали, когда все улики были выложены, когда Пеньковский понял, что он полностью разоблачен, он, как я понимаю, он не запирался, и он пошел на сотрудничество со следствием.
И ему был присужден смертный приговор, и когда был приговор приведен в исполнение?
Суд состоялся в 1963 году, и перед судом предстал не только Пеньковский, но и Вин, которого арестовали на территории Венгрии в ноябре 1962 года. И его приговорили к смертной казни и казнили вскоре после
договора. Я умышленно спросил вас о том, бросили ли англичане его на произвол судьбы, потому что ваша судьба могла повернуться ведь в любую сторону. Это счастье, что вы сегодня сидите с нами в студии. Могло ведь быть совсем и наоборот. И вот я хотел от дела Пеньковского перейти вообще к проблеме перебежчиков от вашего калибра. Вы сейчас разлучены с семьей. И я вам хочу сейчас предложить небольшой такой сюрприз в звукозаписи.
Can I ask my right honourable friend to turn his mind to the fate of a 12-year-old and a 10-year-old girl, Maria and Anna Gordievsky? And will he go on taking every opportunity of making plain to the President of the USSR, to visiting Russian members of Parliament, and to the world's press, that one of the ways we shall judge the new USSR is whether the KGB will let these 2 young children come to Britain and join their father?
Это были голоса парламентария Боттомли, и отвечал ему премьер-министр. Боттомли задал вопрос премьер-министру о возможности воссоединения семьи Олега Гордеевского, и премьер-министр ответил, что он этот вопрос поднимал уже перед президентом Горбачевым и будет принимать и дальше. И я пригласил этого парламентария, господина Боттомли, к нам в студию и задал...
Это, кстати, бывший министр кабинета.
Да. И задал ему вопрос такого плана. Я ему сказал, что наша аудитория, наши слушатели живут в стране, в которой еще не в столь далеком прошлом сотни тысяч невинных людей погибли по обвинению в шпионаже, обвинениям необоснованным и выдуманным. Пострадали также их семьи, и люди, эти люди были как бы невинны вдвойне. И мы помним, что страна была охвачена шпиономанией, состояние нации было вообще параноидальным. И вот я его спросил, как вы можете объяснить свои мотивы населению вот такой страны? Как вы можете вступаться за Гордеевского, когда мы знаем, что он действительно был двойным агентом, и что в глазах советского хотя бы закона, технически, он повинен в измене родине? И вот что мне ответил господин Боттомли.
I'm not sure I can explain it convincingly to everybody, but I can explain why I have an interest.
Не уверен, что смогу убедительно объяснить это, но попробую объясниться. Я воспитан в христианской вере, которая учит, что все мы несовершенны, грешны и нуждаемся в любви и прощении. Например, одним из путей прощения КГБ и его прошлых ошибок, поймите, я не сетую на само существование КГБ, поскольку большинство стран нуждается в аппарате безопасности в той или иной форме, и среди работников есть честные профессионалы, но вот ради этого прощения необходимо выпустить из страны 12-летнюю девочку Машу и 10-летнюю девочку Анну, которые разлучены со своим отцом вот уже 6 лет. Со стороны КГБ это было бы знаком человечности. Разумеется, уничтожение Комитетом государственной безопасности сотен тысяч своих граждан – это ужасно. Но сегодня мы видим новый Советский Союз, роль КГБ в котором будет тоже другой. Я живу в Великобритании, где два человека помогли Джорджу Блейку, работнику английской секретной службы, перешедшему на сторону КГБ и осужденному, помогли ему бежать из тюрьмы. Впоследствии открыто написали об этом книгу. За пособничество в побеге крупному шпиону против них было возбуждено дело, и английский суд присяжных их оправдал. Я думаю, что продолжением или отражением такой же вот жизнелюбивой ноты было бы заявление Советского Союза или КГБ о том, что они не собираются задерживать двух маленьких девочек, которым, когда их отец оставил пределы страны, было одной 6, а другой 4 года. В Великобритании нет закона, который не разрешает выезд из страны кому бы то ни было. Разумеется, это не относится к тем, кто сидит в тюрьме. И поэтому господин Блейк, появись он снова в Великобритании, был бы тут же вновь арестован. Но если бы, скажем, я был бы одним из ведущих работников английской секретной службы, я бы перешел на сторону Москвы, причем сделал бы это успешно, то моя жена, дети, бабушка, вообще все, кто захотел бы меня видеть, сели бы на первый попавшийся самолет, паром или поезд и приехали бы. Поскольку одно из понятий, неотъемлемых для европейской цивилизации, частью которой является и Советский Союз, это то, что нельзя обвинять невиновных в деяниях виновных. Скажем, в той же резидентуре КГБ в Англии не станем же мы обвинять нового резидента в том, что содеял предыдущий. Каждый раз, когда вскрываются новые могилы, и мы узнаем о новых жертвах, погибших от руки своих же сограждан в СССР, не можем же мы обвинять во всем этом нынешних работников КГБ. Это было бы просто неразумно. Я думаю, что неразумность такого положения понимают и в КГБ. И здесь я хотел бы выразить надежду, что две девочки из Советского Союза, получившие ныне широкую известность, Мария и Анна Гордеевские, смогут покинуть страну со своей матерью. Тогда мы сможем всерьез говорить о новых отношениях.
Я знаю, что, Олег Антонович, вы этого интервью не слышали. У вас какие-то мысли короткие появляются по этому поводу? В том смысле, короткие, потому что времени нет.
Ну, во-первых, я очень тронут поддержкой британского парламента, этого конкретного парламентария Питера Боттомли. Во-вторых, приходится сожалеть, что, к сожалению, несмотря на поддержку общественности Запада, и советские власти по-прежнему удерживают...
Я хочу поднять тост за то, чтобы надежды, высказанные Питером Боттомли, сбылись. Счастливого, друзья, до встречи в том же месте в тот же час.